В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы рады приветствовать всех, кто в данный момент находится у своих радиоприемников. И добрый вечер, друзья. Всем мира, добра, благополучия во всех делах и начинаниях и, само собой, здоровья. На календаре 30 августа, в общем-то, лету конец, и ничего с этим не поделаешь. Неизбежность это повторяется в мире с регулярной точностью, ну, практически. Правда, синоптики предвещают нам, жителям Северо-Запада, не только резкое похолодание, навеянное арктическим циклоном, но и сулят вслед за ним замечательное бабье лето. Все это впереди. Но главный праздник страны буквально через день. 1 сентября – День знаний. Первый раз первый класс – а кому-то и последний год завершения средней школы. Тем не менее, вот для меня эти самые школьные годы были точно чудесные, как и для многих-многих наших слушателей. Новый учебный год в Петербурге и по всей стране начнется в очном формате. К радости всех, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня в рамках вечернего радиоканала мы в преддверии нового учебного года встретимся с первым заместителем председателя межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования Иваном Кайновым и поговорим об особенностях, плюсах и возможных минусах нынешнего нового учебного года. Диалог с профсоюзами буквально через секунду. Главная же тема сегодняшнего эфира – диалоги о здоровье нации – и мы можем сказать, о сегодняшней передаче он возвращается. Сегодня, в последний понедельник месяца, в рамках этой передачи диалог с профессором, доктором медицинских наук и доктором богословия, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, врачом-психотерапевтом Григорием Григорьевым. Но нынче хорошо знакомый нам доктор предстанет перед нашими радиослушателями в своем новом качестве. Слушайте наш диалог с доктором Григорьевым минут через 13.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Напомню, что сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, сегодня в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» два диалога. Диалог с профсоюзами и диалоги о здоровье нации с доктором Григорьевым. Начнем с первого. И в преддверии нового учебного года, то есть 1 сентября, мы связались по телефону с первым заместителем председателя межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования. Иван Кайнов у нас на связи с площади труда, наверное, но мы в студии на Карповке 43 зададим Ивану Васильевичу несколько вопросов. Иван Васильевич, вы слушаете, да?
Да, слышу, приветствую.
Хорошо, и мы вас хорошо слышим. Наши радиослушатели, если очень захотят, могут прислать пару вопросов на наш номер 8-921-982-86-56 в режиме WhatsApp. Начнем, может быть, с главного. Иван Васильевич, какова роль профсоюзов в организации и в целом формировании вот этого нового учебного года в нашем регионе? На чем было заострено внимание, как говорится?
Ну да, знаете, она роль, наверное, вспомогательная, не самая, может быть, главная в разрезе государственных задач системы образования. Хотя те задачи, которые сегодня выдвигаются, одна из них, например, это поддержка кадрового развития, кадрового потенциала системы. Мы ее прекрасно знаем, и за 115 лет существования профессионального союза в нашем регионе, мы четко понимаем, что всякий успех системы образования и решение задач государственной и региональной важности, они обуславливаются кадрами, которые как раз задачи поддерживать, развивать, защищать, которые и как раз являются нашими приоритетами.
Понятно. А вот, ну, тут уж с этого все начинают. Пандемия, коронавирус этот как-то наложил какой-то отпечаток на ваши взаимосвязи с профсоюзными организациями первичными?
Да, вообще горячая тема, и не только с первичными организациями, но больше даже, самый большой, наверное, четкий отпечаток эта тема наложила, эта проблема большая наложила на наши взаимоотношения с Роспотребнадзором, с службой федеральной по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с Министерством здравоохранения, с Комитетом здравоохранения. И вот мы сейчас бесконечно отвечаем на вопросы про профилактические прививки, которые, конечно, педагогические работники сегодня должны выдерживать, так скажем. И часто мы слышим от наших дорогих коллег такие увещевания о том, что ведь мы являемся все гражданами Российской Федерации, и пока нет постановлений Роспотребнадзора или главного санитарного врача по Санкт-Петербургу или области, не имеют права нас склонять к профилактическим прививкам. Но и органы власти, и мы напоминаем коллегам о том, что есть национальный календарь профилактических прививок, в котором поименованы к приоритету первого уровня работники образовательных учреждений. И здесь ведь мы не потому, что принимаем позицию власти и ее начинаем двигать нашим коллегам, а потому что прежде всего заботимся о здоровье. И мы прекрасно понимаем, какие жертвы, какие средства и суммы из бюджета профсоюза уходят на материальную помощь, на восстановление после ковида, и поэтому мы обращаемся к коллегам с тем, что прививаться нужно, если нет медицинских противопоказаний, потому что мы здесь уже не просто граждане Российской Федерации, которые могут прививаться, а могут нет, а мы ответственные работники, которые могут представлять риск здоровья обучающихся, родителей, коллег, что немаловажно, и поэтому всем, у кого нет противопоказаний, мы советуем прививаться.
Вы извините, не очень хорошее качество записи, вот, но тем не менее я хотела бы уточнить. То есть каким образом вы материально, что ли, поддерживаете членов профсоюза, которые являются там работниками школ, детских садов, кстати, или там лагерей оздоровительных?
Да, это все работники образования, все те, которых вы перечислили, именно материально. И поэтому, несмотря на то, что мы большую часть вот этих последних двух лет провели работу в формате удаленки, и сэкономленные средства, которые мы не потратили на фактическое проведение форумов, обучения и так далее, они уходят на материальную помощь в каждом районе города и области. И это существенная поддержка, потому что где-то по 5, по 20 тысяч, разные суммы. Я сейчас, это все зависит от потраченных средств на лечение, на восстановление, но это и договоренности, и скидки членам профсоюза в наши санатории, которые на территории Ленинградской области, Крыма, Новгорода.
Даже туда отправляете? Ну вот те, кто перенес.
Потому что, да. Но все в зависимости от выбора людей и от кармана, от стоимости. И где-то это компенсация, где-то это скидка, до 30% скидки у нас бывают. Есть специальные программы восстановительные, но подавляющее большинство наших педагогов, которые переболели или болеют, они обращаются за денежной материальной помощью. И ну, поэтому основная часть бюджета...
Понятно, чтобы компенсировать те затраты, которые были проведены на лечение, потому что у меня тоже вот много друзей и родственников переболели. Это действительно очень тяжелое, крайне даже порой тяжелое заболевание, и люди очень много тратят денег и на лекарства, и на восстановление, я уж не говорю, на психологическое состояние. Еще об этом мы с доктором поговорим. Иван Васильевич Кайнов, первый заместитель председателя межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования сегодня с нами. Вы знаете, что вы упомянули о том, поскольку мы не проводим, это я вас почти цитирую, форму встреч, там, конференции и прочее-прочее в очном режиме, мы вот эти как бы средства переформатировали или перенаправили на просто поддержку здоровья педагогов. Но праздник остается праздником. Линейки не отменили, насколько я понимаю. Вот скажите, пожалуйста, вы сами-то в школе будете, поздравите кого-нибудь? Вообще как вот...
Да, я уже накануне, но все-таки по базовому образованию, и основная часть моей трудоспособной.
Но вы же педагог,
жизни.
Я помню, вы учитель.
Да, да, да. Я буду в школе, я пока не определился, в каком районе и в какой школе. Очень много друзей, руководителей школ, которые действительно не только коллеги, но и друзья. И я пока не могу сказать, где я буду, возможно, даже буду в области. Но, конечно, будет точное присутствие на линейках. Но всего скорее, что наша миссия – это поддержка и правовая поддержка. И мы должны быть там, где нас ждут, там, где есть проблемы, не там, где все благополучно. А, к сожалению, наверное, хотя это не к сожалению, это жизнь, это движение вперед. И вопросов много, проблем много. И поедем, наверное, туда, где нужна будет помощь, правовая прежде всего. Я, как правило, не один туда выезжаю. Мы будем с коллегами, с правовиками. И пока не могу сказать, где, но однозначно в школе.
Но однозначно 1 сентября присутствуете, будете присутствовать на, вот, на звонке, поздравлять первоклашек и учителей, безусловно. Самый главный хороший вопрос пришел от... так, Зинаида Федоровна, если я правильно поняла, задает вопрос. А каким образом профсоюзы помогают, учитывают интересы рядовых педагогов? Например, если человек был несправедливо уволен, такое, к сожалению, тоже бывает. В том числе по охране труда и так далее. Ну, по охране труда, мне кажется, вы немножечко ответили, что поддерживаете людей.
Нет, охрана труда – это очень широкое поле. Мы сегодня разговаривали с одним из руководителей одного из районов школ города. Но вы знаете, у нас, учитывая то, что мы же тоже делаем выводы, мы тоже наблюдаем, мы тоже совершенствуемся, и нас поголовно захлестнул проект цифровизации профсоюза, и мы совершенствуем каналы связи с людьми, с коллегами, с педагогами, и даже бывает так, что наша правовая служба отвечает на вопросы, которые нам присылают педагоги, не члены профсоюза, то на все обращения мы стараемся отвечать. И поэтому, если кого-то несправедливо уволили из сегодняшних радиослушателей, мы просим написать на наш сайт. И у нас сайт, его название простое, spbprof.ru, или можно просто в любой поисковой системе набрать «Профсоюз образования Санкт-Петербург». Вы попадете на наш сайт, и там на главной странице увидите кнопку «Задать вопрос». Мы просим вас написать обращение. У нас есть страницы в социальных сетях, и это делается не для того, что вот мы не наигрались в это, и мы хотим. Это огромная нагрузка. Это огромная нагрузка на нас, которая требует ответа в режиме 24/7. И поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги, обращайтесь. Мы понимаем, что наши председатели профсоюза есть в каждом районе города. И мы самый крупный профсоюз вообще России. В России, в регионе в нашем, Санкт-Петербург и Ленобласть, нас больше 170 тысяч человек. И поэтому мы расширяем вот охват таких вот каналов взаимодействия и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, мы есть везде, и это для того, чтобы как можно больше было у человека возможности написать нам свой вопрос и свое обращение, а мы уже будем на него отвечать. Но здесь, вы знаете, мы сильны-то, конечно, я сейчас, наверное, похвалюсь, может быть, мы сильны тем, что мы огромная 4-миллионная организация во всей России, и бывает, что есть такие правовые практики, на которые нет однозначного вопроса юристов, и мы обращаемся к коллегам по России. Это, я имею в виду,
Иван,
например,
Васильевич,
проблема.
Угу. Вы знаете, у нас буквально 30 секунд остается.
Понял.
Уходите вы, качество записи не очень. Я мечтаю, когда мы в студии будем встречаться. В 30 секунд поздравьте, пожалуйста, с наступающим
новым. С большим удовольствием поздравляю всех наших коллег. И вот так Антон Павлович Чехов несколько десятилетий назад написал: «Надо жизнь представлять не такой, какая она есть на самом деле, а такой, какая она представляется в наших мечтах». Я желаю коллегам крепкого-крепкого здоровья, больших успехов. И мечтайте, дорогие коллеги, а мы будем стараться делать все возможное, чтобы наши с вами мечты осуществлялись.
Спасибо огромное. Очень хорошее завершение этого диалога, весьма непростого, на расстоянии. Иван Васильевич, Иван Кайнов, первый заместитель председателя межрегиональной организации Санкт-Петербурга Ленинградской области Общероссийского профсоюза образования. Спасибо. А сейчас на очереди диалоги о здоровье нации.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В эфире вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы продолжаем нашу работу в эфире. Сегодня, в последний понедельник месяца, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Диалоги о здоровье нации». И сегодня в диалоге с вами профессор, доктор медицинских наук и доктор богословия, заслуженный врач России, врач-психотерапевт Григорий Григорьев. Почти 2 года назад, практически с началом пандемии, Григорий Игоревич взял, если так можно сказать, творческий отпуск, своеобразную паузу в наших диалогах, и многие наши слушатели до сих пор спрашивают, чем так занят доктор Григорьев, по какой причине исчезли из эфира передачи с его участием. И вот диалог, который мы вам сегодня предлагаем, даст ответы на эти и многие другие вопросы, в том числе о том, как коронавирус и в целом пандемия влияют на психику человека. За время пандемии доктор Григорьев написал несколько книг. Первая из них «Городокское приволье» уже увидела свет. Вторая и третья из серии «Ветер радости» готовятся к печати. О творчестве, писательстве и в целом о призвании человека наш сегодняшний диалог с заслуженным врачом России, врачом-психотерапевтом и членом Союза писателей России Григорием Григорьевым в его новом качестве, в качестве писателя.
У меня было уже написано вступительное слово такое к этой книге, которая фактически готова, уже идет чисто редактура, техническая корректура. Неделю назад что-то я проснулся в 2 часа ночи и написал совершенно новое вступление. Неделю я с ним работал, это еще не окончательный вариант, но он почти окончательный вариант, как введение в эту книгу, во вторую книгу. «Ветер радости, что приносит нам сны. Военно-медицинская академия». Читай, Антарктида, читай. Однажды хмурым осенним вечером, за год до начала ковидной эпохи, после изнурительного приема больных, я решил зашхериться в архиве института, чтобы напиться иван-чая с пуэром. Но тут меня не оставляли в покое звонки пациентов. И тогда я отключил телефон, установил видеокамеру и для утешения самого себя записал 2-минутный сюжет «Живите, как в сумасшедшем доме». К моему великому удивлению, этот ролик вскоре разлетелся по всему миру. Монолог измотанного врача оказался пророческим. На фоне эмоционального спада я накаркал пандемию психических заболеваний, лавину которых спровоцировал коронавирус. Интернет-слава накатилась на меня, как цунами, и я возомнил себя безбашенным серфингистом, словившим ветер радости. Уж если один короткий сюжет, записанный с бухты-барахты, надел столько шума, то мои автобиографичные фантазии наверняка будут иметь небывалый успех. Люди станут благодарить меня за то, что я научил их думать о хорошем, когда плохо. Подумал я и как параноик набросился на работу. За год я просидел за письменным столом более 2000 часов. Если бы это время я провел за рулем своей автомашины, то мог бы 4,5 раза обогнуть Землю по экватору. Я был уверен, что любое издательство тут же ухватится за ветер радости. Но коварная бомбора вынесла меня на книгоиздательские рифы. И чтобы не разбиться о них, я причалил в тихую гавань издательства РХГ. Бомбора – это огромная волна на рифах Австралии. Это нонфикшн Эксмо. Это так название издательства нонфикшн Эксмо «Бомбора». И теперь никак не мог понять, почему книги «Городокского приволья» расходятся с черепашьей скоростью. Всего по 1000 в месяц. А видеоролик «Живите, как в сумасшедшем доме» продолжает набирать миллионы просмотров. В то время мне в голову прийти не могло, что я за последние десятилетия люди почти отвыкли читать бумажные книги и листают в основном интернет. Как-то размышляя о состоянии современного книгоиздания, я вспомнил время, когда на Тофе день и ночь глотал книги в тишине подводной глубины. И в голове сам собой всплыл вопрос. Неужели на планете Земля не осталось места, где бумажная книга по-прежнему в почете? С этими мыслями я уже проваливался в сон, когда раздался телефонный звонок. Сквозь завывание ветра и треск помех я услышал властный голос. «Доктор Григорьев?» «Да». «Выпускник военно-медицинской академии?» «Так точно». «Профессор психиатрии и психотерапии?» «Уже много лет». «Автор лечебного цикла «Ветер радости»?» «Да, это я». «Вам приказано срочно отбыть в Антарктиду, на научную станцию Горней Веси, с целью оказания неотложной психолога психиатрической помощи переболевшим COVID-19». Понимая, что споры здесь неуместны, я ответил «Есть». «Вы справитесь с поставленной задачей?» «Так точно», – поспешно ответил я, потому что всю жизнь мечтал побывать на Южном полюсе. А про себя подумал, вот там-то я и докажу могучую целебную силу ветра радости.
А что там на Южном полюсе произойдет с доктором Григорьевым, куда приведут его писательские фантазии, мы узнаем довольно скоро, когда выйдет в свет очередная книга из серии «Ветер радости». А сейчас вернемся к первой книге «Городокское приволье» о детстве и ранней юности будущего заслуженного врача России. Я понимаю, что это ваши фантазии. Фантазии, которые, ну, возможно, даже имеют под собой реальную почву. Я читала в предисловии и в послесловии, и недаром вот такой эпиграф, я думаю, выбран, да, к этой книге, которая называется «Городокское приволье» из цикла «Серия книг «Ветер радости». Он здраво судит о земле в мистической, купаясь мгле. Это вообще строчки Вячеслава Иванова «Русский ум», да? Вот я не знаю, как определить стиль-то вообще вот этого, что вы сейчас только что прочитали. Фэнтези, сказка, сновидение автора. Но это предисловие уже ко второй книге.
Да, это предисловие ко второй книге, но и в первой книге мы этот жанр определили как личный эпос. В принципе, сейчас нету такого жанра, но это есть такой жанр, личный эпос, да,
он есть. Эпос, я знаю, эпос, есть. Да. Эпос вообще обычно народный бывает.
Да. Эпос бывает разный. Но если мы вот с позиции современной классификации, то есть нон-фикшн, это чисто автобиография, есть фикшн, фантазия, а есть автофикшн, смесь двух жанров. Но вот в этих книгах это не совсем автобиографичные фантазии, потому что там очень много реальных фактов, которые фантазийно переосмыслены.
И, вот тут же поясните, что значит фантазийно переосмыслены. Что это означает?
С позиции
сегодняшнего додуманы, дня. Довымышлены, как это?
Переосмысленные, додуманные, довымышленные. И самое главное, задача этих всех фантазий – разбудить память человека о самых лучших воспоминаниях жизни. Для того, чтобы научиться думать о хорошем, когда плохо.
Сверхзадача. Вообще, вы почему взялись за перо? У вас хватает дел. Настоятель храма, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор одного института, второго института, заслуженный врач России, заслуженный подводник. В общем-то, у вас хватает дел на земле. И вдруг еще и писательство. Это по наследству, что ли, гены, или как?
Ну, это самое главное. Главное дело моей жизни – это мой долг перед Богом, который не отдан. На сегодня в Америке в центральных университетах преподают литературу для того, чтобы научить врачей лучше понимать больных, и преподают живопись. Чтобы
вы имеете в виду в медицинских университетах?
В медицинских университетах Америки. И я считаю, что в медицину меня привела именно художественная литература. И вот сейчас я вернулся к тому, с чего я когда-то начинал. Как говорил Саади, первые 30 лет учиться, вторые 30 лет путешествовать, третьи 30 лет заниматься творчеством, чтобы оставить потомкам чекан своей души. Вот я понимаю, что я не отдал этот долг перед Богом, и меня это как бы очень тяготит до такой степени, что это сейчас главное дело моей жизни на этом этапе. И семь книг задумано, семь книг. Вот первое – это воспоминания. воспоминания детства. Вторая, к вступлению, которую я читал, это военно-медицинская академия. Третья, ветер радости под черной тучей. Все ветер радости называется. Ветер радости – это мое определение Бога. Ветер – дух. Дух радости, наполняющий душу человека. Четвертая книга – это «Через тернии звездам», «Тихоокеанский флот». Пятая – «Битва со змеем», о моей работе по преодолению зависимостей. Шестая – это «Исповедь по вдохновению». Это мои, как бы, ну, понимания смысла в жизни на сегодня.
Предназначение, может быть, да. Человека. Миссия.
Да. А седьмая книга – это сказочная сказка, сказочная повесть об, в общем-то, происхождении мира, основании мира. Потому что если мы читаем Библию, читаем Святые Писания, там очень много есть мест, которые непонятны и которые, как бы, ну, их не существует. То есть я хочу создать цельную концепцию этого дела, исходя из святых отцов. Проблема в том, что, ну, вот, есть много текстов, которые находятся на арамейском языке, которые не переведены до сих пор. Но есть, да, люди, есть источники, очень интересные, будет цельная концепция от Адама до Христа, краткая, сказочная, как вот Клайв Стейплс Льюис, «Хроники Нарнии», только немножко чуть-чуть другом, вот, по другим углом зрения. Но это если я буду жив, если хватит сил, если Богу будет угодно.
Семь книг – это как бы семь ваших жизней. Действительно, они же очень разные. Врач-подводник, врач, который занимался исцелением, ну, самых тяжелых и печальных грехов человека. Курение, алкоголь, наркотики и так далее.
Здесь главный выход – выход через преодоление трудностей в свет, в радость. Вот все в радость выходит. Это книги абсолютно светлые, которые понимают и показывают, и дают человеку вот надежду на то, что нет безвыходных ситуаций в жизни. Главное не отчаиваться. Надо всегда, как та лягушка, которая попала в кувшин с молоком, сбивать лапками молоко, пока оно не превратится, скажем, в творог, чтобы выпрыгнуть из кувшина. Вот. У меня много было таких ситуаций. Жизнь очень интересная. Но я бы сказал, что все-таки там будут и фантазии, будут и выходы в мистическое состояние, и в другие миры. Потому что мы живем в трехмерном мире. А, в общем-то, мир, он гораздо больше измерений существует. Но вот как бы творчество – это выход в другие измерения. Поэтому я надеюсь, это все даст людям неиссякаемый запас радости.
Ну, в общем-то, я понимаю, конечно же, наше представление об этом мире одномерное, он многомерный, это однозначно, там три измерения, может быть, и пять измерений. Ну, нам это неведомо, на самом деле.
Неведомо.
Неведомо, Григорий Игоревич.
У древних евреев было семь небес, то есть трехмерный видимый, семь плюс три – десять. У Данте почему-то говорится о семи кругах ада. Трехмерный и семь. В квантовой физике, в теории струн, почему-то говорится о 10 измерениях. То есть мы как бы все равно вокруг цифры 10 крутимся. Это не значит, что это так на самом деле. Но вот так,
но
вот...
что-то за этим есть.
Да, но вот как-то все концы к десятке сводятся. Так вот, я хотел бы, чтобы в этих книгах мы вышли за три измерения, туда улетели дальше. Потому что те измерения, которые ведут к Богу, это измерения радости. И главная задача – научить людей быть счастливым, научить радоваться, научить думать о хорошем, когда плохо.
У вас, кстати, в этой книге первой, в общем-то, фантазийной, но все-таки автобиографической, в которой очень много реалий, потому что
остальные
о чем-то...
Точно такие же.
О чем вы
абсолютно, абсолютно реальные, абсолютно реальные.
Получается так, что действительно эта книга... о том, как стать счастливым, как разбудить воспоминания. Я не знаю, но это, наверное, все-таки вот очень сложно столько в себе хранить, носить. Но вы сами говорили, что начинаешь работать, и пробуждаются воспоминания. Казалось бы, даже те, что глубоко где-то там сидят, уже давно заснули. Нет, они просыпаются. Но самое главное, вот цель. Вы тут пишете... Меня всегда волновал вопрос, как быть счастливым. В детстве это состояние нескончаемой радости приходило само собой и омрачалось лишь смертью близких людей. Мы, кстати, проехали по дороге к вам улицу под названием «Счастливая». Это не значит, что на ней живут счастливые люди. Это не значит, что, прочитав эту книгу, человек станет счастливым. Но что-то, Света, в его душе прибавится. Люди уверяют, эта книга лечит.
Есть такая социальная сеть, сайт такой, LifeLib. Он такой редакторский, издательский, где помещены да, современные все книги, где вот отзывы пишут разные люди. И вот интересные отзывы, там очень много отзывов по этой книге. Она только-только появилась, вот не так давно, месяц. И там пишут, вот, вот читаешь эту книгу, и такое первое ощущение, что какой-то вот личный семейный альбом. Вот где вот, да, про Гришу Григорьева, семейный альбом. И вдруг понимаешь, что не про Гришу Григорьева, а про меня самого это все. И вдруг ты погружаешься в лучшие воспоминания детства. Есть такое понятие в медицине, в нейрофизиологии, амнезия детства. До 7 лет все события детства скрыты в памяти на 95%. Вот эта книга их призвана вскрыть. И моя задача, чтобы люди вспомнили все самое хорошее. Я говорю всегда, надо научиться думать о хорошем, когда плохо. А где это брать? Да в себе. Христос говорит, Царство Небесное внутри нас есть. В себе искать, в себе.
Григорий Игоревич, я помню много лет назад, чуть ли не 30, если не больше, вы подарили мне одну из первых своих книжек «Сказка про Алю и...» Да, «Алю-Аля». С тех пор, по-моему, вы писали только монографии и диссертации. Сначала кандидатскую, потом докторскую, авторские монографии по своей, как говорится, основной профильной профессии. И вдруг все-таки вот непреодолимое, как вы высказались, желание сесть за стол.
Все, что было до этого, была лишь подготовка к тому, что сейчас. Лишь подготовка, всего лишь. И «Сказка про Алю-Аля» в 91-м году разошлась тиражом 200 тысяч экземпляров за один месяц. Конечно, эта сказка вот будет в третьей книге опубликована, у меня сказочная повесть. Если буду я жив, то я напишу продолжение, опять же, после этого. Ну, просто мы же как бы не можем точно знать, будем, не будем, но вот мы так размышляем. И вот когда я говорю, что умный тот, кто счастливый, главное научиться жить, как у Христа, за пазухой. Что это значит? Как это понимать? Как это? Ну вот как? А может, там плохо за этой пазухой у Христа?
Мы
вот
там не были никогда.
Да-да-да. Я привожу такой пример. Когда подводная лодка погружается в глубину, ее прочный корпус начинает трещать, потому что он сделан из металла разной толщины, от 1,5 сантиметра до 2,5 сантиметров, чтобы вода его обжимала вот по-разному, потому что тогда швы сварные, они запрессовываются.
Если, и сминало,
да, если вот одной толщины, то швы могут отскочить, а так они вот зажимаются. И лодка трещит. И когда внутри находишься, тот, кто не знает, кажется, сейчас она лопнет и затопит. Это довольно страшно. Но вот у Христа за пазухой нас всегда будут сжимать извне. Но чтобы внутрь не проникло. Внутри должна быть тишь, благодать.
Чтобы швы внутри не разошлись.
Абсолютно точно. Да. Пусть жмут, ничего. Нас же всегда будут. Ведь проблем меньше не станет. Но внутрь, чтобы не проникло. Это вот как костер, который горит в лесу, и от него отлетают комары. А когда пламя угасает, комары налетают. У Христа за пазухой это духовный иммунитет. Зло нас всегда будет доставать, всегда нас будет сжать. Но внутрь, чтобы не прошло, внутрь, чтобы не открылось.
Сейчас еще проблема одиночества в связи в том числе с этой пандемией, о которой вы написали в предисловии ко второй книге. На самом деле мучительное состояние. Я знаю некоторых людей, которые 2 года не выходили из дома, боясь заразиться, боясь вот так вот как-то скоропостижно, неожиданно, не будучи готовым оставить этот мир, как бы то ни было, в общем-то, хороший, прекрасный. Эта книга разрывает узы одиночества.
Но у нас нет как бы понимания того, что происходит. Понимание очень простое. До ковида было 30-40% людей от 30 до 40 в мире больных психически. Ковид до 70% переболевших дают психические осложнения. Здесь и гипоксия мозга, и вирусная интоксикация, то есть чисто такие физические проблемы дают психические осложнения. Человечество перед этими вызовами никогда не стояло. То есть мы на грани того состояния, когда, возможно, больше половины людей окажется больными. И вот когда я делал свой ролик «Живите как в сумасшедшем доме», то сегодня, надо сказать, мы уже живем в сумасшедшем доме. Вот это надо понимать и осознавать. А поэтому надо...
Это очень нехороший прогноз.
Констатация факта. Это не прогноз уже. Это не прогноз, констатация факта.
Как научиться жить с этим?
Ну вот идешь по сумасшедшему дому, кто-то вышел, что-то сказал, и тебя вылечат, и меня вылечат. К людям помягче, направление поширше. Надо друг к другу относиться бережно, бережно. А будет еще хуже, будет еще хуже. И наступит время, когда человек здоровый психически будет восприниматься как больной. Причем, когда у людей нарушается психика, они себя больными не считают. Вот поэтому нам надо очень аккуратно, очень бережно относиться друг к другу. Ни в коем случае никого не осуждать, не пытаться как-то вот на человека обижаться. Очень осторожно. Сейчас надо как никогда аккуратно, бережно относиться друг к другу. Ну, потому что даже в советские времена, когда было мало психических болезней, 10 психиатров погибало от рук больных.
Ну, в ком видит врага в первую очередь? Человека, который тебя пытается вылечить.
Да, поэтому к людям помягче, на проблемы пошедше, как в операции И. Надо так немножко клинически друг к другу относиться, и будет легче. Будет легче, потому что мы меняемся, мир меняется, но Бог не меняется. Бог тот же. И пройдет и это, все перемелется, мы все преодолеем. Я нисколько не сомневаюсь, что человечество пройдет через любые испытания, преодолеет любые трудности, преодолеет любые метеоритные потоки. И, в принципе, мы выйдем все равно из этих всех своих вот проблем, в которых сейчас находимся.
Вы знаете, Григорий Игоревич, я сейчас слушаю вас и думаю, похоже, у вас уже не борется врач с писателем. По-моему, они договорились. Видимо, все-таки гены, которые живут в человеке. Ну, потому что Игорь Николаевич Григорьев известный поэт, который дружен был и с Федором Абрамовым, и с Виктором Астафьевым, и с Распутиным.
И с Твардовским.
Твардовский его, по-моему, благословил.
И с Шолоховым.
Вот, благодаря Твардовскому появился первый сборник стихов. Сейчас вы правы. Эти бумажные книги не популярны. И даже поэзия превращается в некое шоу. С другой стороны, ну, боже мой, а то, что делал Вознесенский, Евтушенко, читая стихи на площади, это тоже было шоу. То есть надо как-то к себе, к своему творчеству, вообще к прекрасному привлекать каким-то нетрадиционным, небанальным подходом внимание. Надо заинтересовать человека. Насколько я понимаю, в этом смысле вот форма книги, вообще, наверное, всего этого цикла «Ветер радости» довольно интересно. Вы знаете, это мне не надо пояснять, что была такая песня «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых». И что такое, допустим, урочище, да? И что такое зимняя рыбалка? Вы ко всем этим, казалось бы, простейшим для нашего поколения, но мы одного поколения, так, через 10 лет после войны родившегося, да? Нам это понятно, и песни того времени, и кто такой там Кукин, допустим, и кто такой Высоцкий, а современным детям, увы, даже эти фамилии порой неизвестны. И вы даете колоссальный, энциклопедический, информационный, дополнительный материал к этим своим очень лиричным, прекрасным, эпическим зарисовкам, лирико-эпическим, вот, я бы так сказала. Для чего? Чтобы вспомнили?
Но я бы сказал, чтобы врач в данном случае помогает писателю, он подсказывает. И вот я именно свой врачебный опыт усвоения информации включил в эту книгу. Она из маленьких рассказиков, коротеньких, можно открыть в любой точке, много иллюстраций, фотографий, и все это включает положительные эмоции. То есть для меня важно, чтобы эта информация воспринималась. Эту книгу читают от старцев до детей. Дети даже с 7-летнего возраста читают ее, и им это нравится.
Я видела эти сообщения.
Хотят, вот,
мы в Крыму читаем вашу книгу.
Да.
Маша 9 лет,
да.
Ну, к примеру.
Да, и, конечно, это нормально. Я для этого ее и писал. И, конечно, это усвоение. Усваивается только то, что будет эмоции. Эта книга будет эмоцией, причем будет положительной эмоцией. И главное вот помнить, что в человеке на одну клетку стресса в мозге, нервную клетку, 7 клеток радости. И древние сирийские мистики описывали 11 видов радости, которые возникают в человеке от встречи с Богом. И первый из них – опьянение. Вот эта книга пьянит, она очаровывает, она вводит в состояние радости. И я думаю, что это попытка все-таки вернуть книги, понять, что интернет – это вещь хорошая, нужная. Она вот ни в коем случае, ну, не надо ее исключать. Но ничто не заменит книгу, потому что это магия, это запах, это перелистывание, это
снятие напряжения. Гравюры какие, Даша,
Григорьевна. Ну и, конечно, эта книга, она полиграфический шедевр. Поэтому я это все прекрасно понимаю. Да, вот, ну, а почему нет? И молодежь наша, она замечательная. Да, у них как бы другие интересы, все другое. Но они все равно же к этому потом придут. Никуда они не денутся. Я думаю, что как бы там ни было, дети при всех проблемах. Они лучше нас, они более талантливые, они дальше пойдут. Я в этом не сомневаюсь, им это будет необходимо. И вот во второй книге у меня будет там такой момент, там будет несколько глав, посвященных Камчатке, моей службе на Камчатке и на подводных лодках. И там будет такой момент. В жизни всегда есть место подвигу. А кто сказал? Это слова старухи из Иргиль, из Горького Алексея Максимовича. И старуха из Иргиль говорит, если бы люди понимали смысл жизни, то они постарались бы в этом мире оставить хотя бы свою тень. У каждого человека есть огромная потребность оставить хотя бы тень на дорогах жизни. Если кто-то говорит, что ему безразлично, что он умрет и на могиле высыт лопух, ну да, возможно, Базаров так и говорил в «Отцах и детях» у Тургенева, но на самом деле это естественное желание человека – оставить след, оставить чекан своей души, который будет помогать будущим поколениям. Но у меня это сейчас просто идея фикс и главная мотивация моей жизни. Я когда утром просыпаюсь, в 4:30 сажусь за стол, и у меня за окном встает солнце, поют птицы – я самый счастливый человек в мире. И вот этот весь ковидный период я прошел в радости. Я заново пережил детство. И я надеюсь, что эта книга поможет многим людям заново пережить свое детство в самом светлом его выражении.
Ну вот, в принципе, можно было бы поставить точку, потому что, ну, прекрасное завершение этого монолога и диалога. Но вы во мне тоже будете очень много всяких разных мыслей, ассоциаций и воспоминаний вот этими своими словами. Потому что, да, конечно, наверное, современные дети лучше нас, тогдашних. Интернет – это прекрасно. И телефон, смартфон, айфон и так далее – может быть, они когда-нибудь все-таки начнут писать письма? Потому что если бы во времена Пушкина или того же Тургенева, которого вы понимали, были бы смартфоны и айфоны, мы бы не увидели никакой переписки с Чаадаевым или с Полиной Виардо и так далее, потому что они бы посылали друг другу смски. Мы перестали писать письма. Да, Григорий Игоревич, мы перестали читать бумажные книги. Еду в метро, напротив меня сидят 5 или 6 молодых людей, и даже в том числе бабули, все уткнувшись в свои мобильники. Кто-то читает, кто-то играет и так далее. Никто не смотрит друг на друга. Никто не пишет письма, Григорий Игоревич. Но с другой стороны, у меня там много друзей, и вот несколько моих подруг за это время ковидное, насидевшись дома, взялись за перо. Это, конечно, не такие шедевры, как у вас, но они тоже пишут. Я не знаю, почему это происходит. Они пишут о своем детстве. Какие-то свои очень милые, трогательные, неумелые, ну, несовершенные с точки зрения литературы, но очень трогательные воспоминания. Вот что это такое, а?
Танечка, вот даю пророчество. Вот эта книга, она вызовет лавину воспоминаний разных людей. Лавину книг. И это хорошо. Потому что вот эту книгу, ее невозможно поставить в интернете. Просто за счет ее объема, фотографий, рисунков, графики, она займет огромное место. И, конечно, я считаю, что все-таки, что такое новое? Это хорошо забытое старое. Мы обязательно придем к письмам. Обязательно мы к этому вернемся. Это неизбежно. Ну вот, ну, пройдем этот круг. И, конечно, утешения мы не получим, потому что, как бы ни был устроен мир, каждый человек стремится быть счастливым, потому что умный тот, кто счастливый. И какие бы мы круги ни прошли, пусть это даже будут круги ада, детские воспоминания, они всегда в нас воскреснут. А просвещение, вы понимаете, оно, ну, включает такие зоны мозга, которые не может включить интернет. Интернет тоже полезен, включает другие зоны. Но это все будет гармонично развиваться. Я уверен, мы к этому придем. Мы на это просто обречены.
Григорий Игоревич, кто вы сейчас больше? Врач, священник, писатель, учитель?
А не надо,
какие еще?
Не надо
военные?
Не надо разделять, потому что, конечно, несомненно, я настоятель храма. Это как бы, ну, дело святое, это не обсуждается. Я, конечно, врач, который лечит зависимости, я не могу бросить своих больных. Я, конечно, профессор 4 магистратур, декан факультета Русской христианской гуманитарной академии психологии, профессор Санкт-Петербургской православно-духовной академии, церковной аспирантуры, докторантуры в Москве, университета Мечникова, профессор кафедры психотерапии и медицинской психологии. Но если мы говорим о любви, то это сейчас я писатель, конечно. И для меня это главное. Я хотел бы на этой волне финишировать. И все, что было до этого, это подготовка. Но это не значит, что я брошу то, что было. Я думаю, что мы все это поведем вместе. У меня для этого есть раннее утро. Я думаю, что вот это раннее утро, самые радостные часы, они, Господь мне даст возможность все-таки высказать то, что я хочу.
На этом все на сегодня. Это были «Диалоги о здоровье нации» с профессором Григорьевым. Сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы. Читайте книги, особенно хорошие, как можно больше.